79-70.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Юлия Павлюченкова, и наша программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Сегодня у нас в гостях человек очень известный в Екатеринбурге, Боровских Вячеслав Владимирович, директор Православного центра медико-социальной реабилитации «Подвижник», член антинаркотической комиссии правительства Свердловской области. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Я напомню нашим слушателям о том, что задать свои вопросы, поделиться мнением, рассказать свои истории в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо присылать свои вопросы на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел сам текст вашего вопроса. Рост преступности, коррупция, насилие, болезни, страдания неизменно сопутствуют употреблению и распространению наркотических веществ, принося человечеству огромный не только социальный какой-то, а также нравственный ущерб. В этих условиях особенно остро встает вечный вопрос, что делать? Что делать? Как относиться к наркоманам? Как остановить распространение наркотиков? Как защитить своих детей? Вот вы, Вячеслав, имеете опыт работы с наркозависимыми. Расскажите нашим радиослушателям о том, как же вот вы пришли к такому пониманию этого опыта работы, и в чем он состоит, и какая суть работы ваших реабилитационных центров.
Ну вот один из вопросов, который вы задали, это как относиться к наркоману. Это вопрос непростой, потому что наркоман, то есть человек, изначально нормальный, здоровый, он когда-то был младенчиком, шаловливым мальчишкой или девчонкой. Или, может быть, наоборот, был очень послушным, учился на пятерке. Ходил в музыкальную школу, может быть, и даже с отличием ее закончил. Спортсменом был. И даже занимал там призовые или первые места на каких-то чемпионатах. Был гордостью для своих родителей и школы. Но потом произошел такой эпизод в его жизни, когда он употребил наркотики. И вот с тех пор все изменилось. Изменилось не только его состояние, но изменилось и отношение к нему как к человеку. Потому что человек, начавший употреблять наркотики, он очень быстро воспринимает криминальное сознание и криминальный же образ жизни. Совершенно неприемлемый для всех остальных членов общества. Для родителей, для преподавателей, для всех. Для правоохранительных органов. И этот человек как бы выпадает из общества. И когда этого человека пытаются безуспешно избавить от наркотиков, то понимает, что он конченый, что он обречен, что этот человек как бы прокаженный, и к нему нельзя приближаться, он опасен для окружающих, он преступник. Ну и как многие вот люди говорят, всех их мерзавцев в один мешок и в море.
Ну да, очень часто такое мнение слышишь, потому что вот в принципе я хотела как раз прокомментировать два момента. Первый момент – это родительское высказывание «уберите от меня эту лживую гадину». Да, то есть реально родительское высказывание. Очень часто, наверное, встречающие и ваши практики.
Не самое страшное.
Да, согласна. А второе – это мнение общества, когда идет сбор средств или обращаются различные общественные организации, фонды для того, чтобы помочь наркозависимым, ну, там, по созданию центра, либо, да, каких-либо программ информационных, и пытаются взаимодействовать с бизнесом и говорят о том, что дайте, пожалуйста, там средств, Кому? Наркоманам? Да чтобы они все сдохли. Да что вы, да у меня там в песочнице иголки валяются. Да и понеслось, дальше ты слышишь тираду того, что делать наркозависимым. Но мы же все помним, это наши с вами дети.
Это наши дети. Так вот, то отношение, которое господствует в нашем обществе по отношению к наркоманам, это диагноз нашему обществу. Мы перестаем видеть в человеке человека, только потому, что он ведет себя не так, как нам хочется. Мы перестаем сочувствовать и сострадать человеку по-настоящему и деятельно. Мы видим, что нас не хватает, нам нечем сострадать. Мы можем только отторгать человека. Мы можем только выживать его из своего жизненного пространства и даже предпочитать, чтобы его не было вообще в природе этого человека, чем знать, что он где-то есть и доставляет страдания. Вот результат нашего в течение нескольких десятилетий безбожия. Мы выдохлись. Мы все выдохлись на эту тему. Мы не можем принимать людей такими, какие они есть. Мы не можем по-настоящему любить человека, даже если этот человек творит зло. А нас Евангелие учит любить даже врагов. Нам до этого далеко, как до луны. Мы даже своих близких детей, не врагов, а детей родных, собственных, которых мы выносили и родили, мы готовы закопать живьем, тогда, когда они нам надоедают. И у нас нет сил что-то изменить.
Нет, но мы готовы помогать больным детишкам. Мы готовы, там, например, жертвовать и принимать участие в жизни мальчиков и девочек, которым требуется помощь. Ну, медицинская там или еще какая-то, да. Мы даже готовы брать из детских домов чужих детей, которых там бросили мамки, кукушки, и воспитывать их в своих семьях вместе со своими детьми. Но понимаете, вопросы, готовы ли мы тем, кто нас заражает, кто у нас ворует, кто убивает в том числе, да, нас и наших детей, готовы ли мы им помогать?
Так вот я и говорю, что не готовы. Мы не можем этого. Мы можем помогать тем, у кого мы видим реальные перспективы. Когда это доставляет нам удовлетворение. Когда мы получаем отдачу. Когда мы получаем какой-то абсолютный положительный результат. Пусть не на 100%, но хотя бы. Чтобы нас это удовлетворило, наши усилия. А когда мы видим, что то, что мы умеем на тему помочь человеку, абсолютно бесполезно, и мы ничего сами не можем сделать, мы не только опускаем руки, а мы начинаем этих людей ненавидеть. И мы даже мысли не допускаем развернуть наше сознание в какую-то другую сторону. Ведь то, что происходит с наркоманом и с наркоманами, с людьми зависимыми, это ведь такое состояние человека, которое требует совершенно иного взгляда на человека. Это не наркомана нужно отторгать от себя, а это нужно самому менять свое отношение к этому человеку. И, может быть, даже для этого понадобится тебе посторонняя помощь.
А мы отторгаемся сами от наркоманов. Обывательское мнение. Со мной такого не произойдет. Мои дети никогда не станут наркоманами.
Конечно, конечно. Нас до такой степени вот в нашем обществе терпеть и принимать своего же собственного гражданина и даже родственника мало кто может. Потому что здесь, в его состоянии, мы видим его как бы претензию на то, чтобы менялись мы. Он говорит, вы меня не понимаете. А я и не хочу тебя понимать. Ты должен жить вот так, вот так, вот так, как я тебя учил. А он говорит, вы меня не понимаете, я совсем сейчас другой человек. Во мне два человека. Один человек ваш сын, который вас любит и благодарен вам за то, что вы меня родили. А другое существо, чудовище, которое никого не любит и никого не жалеет, которое пользуется только теплыми чувствами своих родственников, для того, чтобы достичь очередной дозы, и больше ничего. Я это знаю, я это понимаю. Но видя вот такое отношение близких людей, и не близких людей, дальних, к себе, человек загнан в угол. И он обречен на то, чтобы оказаться вот в той же атмосфере и в той же субкультуре, в которой его занесли наркотики. Он видит, что ему никто не может помочь, и никто не хочет ему помогать. Даже тогда, когда он сам уже нуждается в помощи. Ведь очень короткий промежуток времени наркоман находится на пике болезни, когда он одержим ею, и когда болезнь в разгаре. Она ведь начинает угасать. Степень переживания радости от наркотиков очень быстро уменьшается, а потом вообще сходит на нет. И кроме страданий наркотики человеку ничего не приносят. А в этом состоянии он тем более ничего не может с собой поделать.
Скажите, пожалуйста, вот сколько людей у вас в реабилитационном центре?
Ну, сейчас мы можем вместить 25 человек, но я думаю, что где-нибудь недели через 2-3 сможем еще 5 человек поместить. Мы сделали дополнительное жилое помещение на 5 человек, у нас будет 30 человек. Но 30 человек – это капля в море.
Да, но с другой стороны, я так понимаю, что реабилитируются они у вас в течение года.
Года.
И на протяжении уже скольких лет?
10 лет.
Это уже 300 человек.
Ну, чуть побольше.
Ну, если такая, да, вот просто арифметика сухая.
Да.
Какой процент? Как, да,
да, это
давайте посчитаем.
Мой любимый вопрос.
Какой процент?
Я очень люблю, когда мне его задают. Какой гарантии вы даете?
Да, какой гарантии?
Я сейчас уже, спустя 10 лет, я смело говорю, 80%.
80%. То есть мы говорим о том, что 240 из...
254. Мы вылечили 254 человека.
То есть вы вылечили 254 человека.
Угу. На сегодняшний день.
Серьезно. Ну, это серьезно. И какова их судьба? Что значит вылечили?
Вылечили, это значит, эти люди сейчас здоровы, они не употребляют наркотики, но это не главный признак их здоровья. Они здоровы в том смысле, что они, как сейчас в советских времен говорили, не пьют, не курят, не матерятся. То есть они восприняли такой образ, когда они создают семьи, рожают детей, работают в разных областях человеческой деятельности, в том числе и в области науки. И у нас уже есть кандидаты наук, прошедшие у нас реабилитацию, и даже священнослужители. Это люди, которые действительно полезны обществу.
Я слышала, что наркомания неизлечима. Об этом трубят все, об этом все говорят. И, в общем-то, на любой сайт в интернете. Но, это как получается?
Да, это очень просто получается. Если мы не изменим свое отношение к наркомании и к наркоманам, то мы застрянем на этой неизлечимости до конца жизни. Наркомания – это заболевание, которое поражает высший уровень саморегуляции человека, который современной медициной просто не признается. Считается, что этого уровня в человеческой личности просто нет. Психический уровень считается высшим иерархическим уровнем в человеке. То есть от состояния психики зависит все. Православие говорит «нет». Это далеко не все, это не весь человек. В человеке есть еще нравственный уровень и духовный уровень. И если мы будем способны подняться на эти уровни саморегуляции и воздействовать на них, то тогда все изменится радикальным образом.
Я знаю секрет, наверное. Вы просто берете таких людей, которых очень легко вылечить. Вы видите, наверное, как врач... таких людей.
Знаете, вы не...
Берете их?
Да. Вы не первый, кто это говорит. На одном из семинаров в правительстве области, там организованном, бывший главный нарколог нашей области сказал так с трибуны. Конечно, Боровских Вячеславу Владимировичу хорошо, легко. Он берет к себе в центр воцерковленных наркоманов. Ну, там люди немножко так посмеялись. Я потом тоже выхожу на трибуну и говорю, ну, где же вы видели воцерковленного наркомана? Если человек воцерковлен, он не будет наркоманом и не может стать наркоманом. В том-то и проблема. Он стал наркоманом, что не был воцерковлен ни он, ни его родители, и, может, даже не его бабушки и дедушки. И все наше общество не было воцерковлено. Именно поэтому он и стал наркоманом. Нет, мы как раз-таки берем таких среднестатистических и даже тяжелые случаи.
Вот вспомните какой-нибудь. Ну, можно не называя же фамилии, ну, просто вот...
Ну, тяжелым случаем называется такое состояние, когда от человека отказались все, все поставили на нем крест, и никто уже не видел никакой перспективы в его жизни. Даже те врачи, которые пытались ему когда-то помочь. Но человек считается бесперспективным. У него не только наркотическая зависимость, как психическое расстройство, но и множество осложнений. Со стороны печени, со стороны центральной нервной системы. То есть человек в состоянии таком разваленном. Он хоть и молодой, и если смотреть на него со спины, можно и подумать, что это здоровый человек, но на самом деле это крайне тяжелое состояние человека. А ведь осложнения наркомании, они очень часто приобретают необратимый характер, телесные. И потом, когда человек избавляется от наркотической зависимости, они выходят на первый план и становятся основным заболеванием, с которым человек потом решает проблемы в длительное время. Так вот, этих больных, которых мы берем к себе в реабилитационный центр, их не принимают уже ни в один стационар. Вот потому что никакой перспективы, так он еще и таблеток там наглотается, и что-нибудь украдет и продаст, и с этим человеком даже уже все боятся связываться. Мы, конечно, мы не можем брать человека на реабилитацию в состоянии декомпенсации, когда ему нужна квалифицированная интенсивная медицинская помощь. Вот. Мы берем людей скомпенсированных, то есть где он может находиться вот в сообществе себе подобных людей, в православной общине, и под наблюдением врачей проходить реабилитацию. И у нас, конечно, за эти 10 лет не было двух одинаковых вариантов прохождения реабилитации. Они такие же разные, как разные люди. И в этом-то как раз, может быть, и весь интерес, и как бы, что ли, ну, так это подогревает нас как специалистов, потому что в процессе реабилитации человек раскрывается как личность. Все наркоманы во многом одинаковые. Наркомания нивелирует человеческую личность, и нам для того, чтобы поставить диагноз и определиться с тяжестью состояния, особого труда не составляет. А вот когда человек начинает становиться христианином, вот тогда раскрывается его индивидуальность, его неповторимость. В том числе и неповторимые трудности общения с ним. И, конечно, в основном людей интересуют какие-нибудь такие случаи, которые напоминают чудо. Но если человек прошел у нас успешную реабилитацию, это чудо. Когда человек по законам природы должен был погибнуть от наркотиков, перестает их употреблять и становится психически здоровой личностью, это чудо. Это против законов природы. Но для православного человека в этом нет ничего удивительного. А люди у нас исцеляются ведь не только от наркомании. К нам люди приходят и с вирусным гепатитом С, который тоже считается неизлечимым.
То есть, по сути, хоспис. Ну, да. То есть, если мне казалось, если у тебя вирусный гепатит С или ВИЧ-инфекция, да, ВИЧ-СПИД, то, по сути, люди понимают, что все, ну, все, жизнь кончена.
Да, и у нас есть около полутора десятков случаев, когда люди достигали лабораторного исцеления. То есть, у них были чистые анализы по гепатиту С. И это тоже само по себе чудо. Если Господь исцеляет, Он исцеляет человека всего.
А скажите, пожалуйста, к вам обращаются только наркозависимые?
Нет.
Алкоголики?
В том-то и дело, что нравственно ориентированная психотерапия, которая положена, ну что ли, в основу нашей реабилитации. Хотя сказать, что она в основу положена, было бы неправильно. Нравственно ориентированная психотерапия – это то, что вводит человека в мир православия и подогревает его интерес к духовной жизни. Это то, с чего начинается. Но нравственно ориентированная психотерапия, она настолько универсальна, что она применима не только к наркоманам, но и к алкоголикам. И, как мы опытно выяснили, и по отношению к людям, страдающим неврозами. А неврозами сейчас почти субтотально страдает все наше общество. Неврозы – это тоже утрата самообладания. Мы и вот в этой патологии мы обнаружили, что тот подход к неврозам, который выработан был в советские времена и который господствует до сих пор, он в корне неверен. Именно поэтому так тяжело лечить невротиков. Ими никто не хочет заниматься. Психиатры от них отказываются, отсылают их к психотерапевтам, а психотерапевты рады радешеньки, потому что невротик – это благодарный пациент. Он будет ходить к тебе бесконечно, ты его никогда не вылечишь, но он тебе будет благодарен за то временное облегчение, которое он получил, когда ты его слушал. Когда он тебе рассказывал про свои страхи, про свои навязчивости, про свои панические атаки и так далее. Но избавление человека от невроза – это явление крайне редкое в обычном нашем здравоохранении или при обычном подходе человеческой личности, выработанном светским гуманизмом. Православное же учение о человеке, православное представление о его природе позволяет воздействовать на такие уровни его саморегуляции, когда и невротические расстройства отступают. Ведь что такое невроз, допустим? И чем, по сути, невроз отличается от зависимости? Невроз – это точно такая же утрата самообладания, как и в случае с наркоманией и с алкоголизмом. Человек перестает быть хозяином своим мыслям, желаниям и поступкам. Он тоже одержим. Он тоже сам себе не принадлежит. И его поведение, его желания, его чувства от него самого не зависят. И он тоже может критически оценивать то, что с ним происходит. И хотеть выздороветь, вот что его отличает от шизофреника, допустим, человека с психозом, что у него сохранена критика, но он ничего не может этому противопоставить. И это-то как раз и заставляет очень многих людей, страдающих неврозами, отчаиваться и даже идти на самоубийство. Но ведь утрата самообладания, как мы уже знаем, это из области свободной воли. а свободная воля – это из области духа. То есть и невроз – это проблема исключительно духовная. Она первично духовная. Все остальное, что страдает, в том числе и нервная система, это все вторично. Почему и придумали такое неудачное название «невроз», которое нас замыкает только на мозгах. А ведь это все вторично. Все, что мы видим из того, что фонтанирует из неврастенника, или из истерика, или из человека с навязчивыми состояниями, это все периферия проблемы. А ядро проблемы в человеческом духе. И поэтому, если невротик начинает приобщаться к духовной жизни, если он учится полноценной духовной жизни в церкви, а духовная жизнь – это общение человека с Богом и больше ничего, и воспринимает православную традицию, то мы видим, как отступают неврозы. Неврозы – это, с одной стороны, вещь очень неприятная, потому что заставляет человека жутко страдать, а с другой стороны, это благо, потому что неврозы, как ничто другое, смиряют человека. Человек видит свою немощь на 100%.
Вот. Как благом иногда становится и заболевание наркоманией, и заболевание алкоголизмом, благом. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ну, только в православии мы начинаем видеть, что нет бессмысленных страданий, нет бессмысленных болезней вообще. Что все, что происходит с нами, Богом нам попущено. И значит, это безусловно во благо для нас. Если мы с вами успеем дожить до того момента, когда мы это поймем, то тогда у нас появляется шанс на спасение.
Скажите, пожалуйста, вот я не так давно была в одном из реабилитационных центров в Московской области, Истринский район. Реабилитацию осуществляют, ну, как мы сейчас называем, секта. Но они себя считают, в общем-то, не, естественно, не сектантами, они себя считают там, да, христианской общиной. Вот сталкивались ли вы в своей практике с такими центрами? И, в принципе, я скажу, у них там прекрасно. Вот тоже я ходила, рот открывший. Мальчики работают, девочки готовят. Причем община так прилично, человек на 60, на 70 зависимых. Все что-то делают. В общем, прям подворье монастыря. Ну, то есть, если убрать там, да, половой аспект.
Ну, конечно, мне приходилось со всем сталкиваться. И, может быть, то, что я сейчас буду говорить, не всем понравится. Дело в том, что не случайно, что в нашей стране появилось так много сект американского разлива и харизматического толка. После принятия Ельцинского закона о свободе совести, они стали такими же равноправными с православием, православной церковью организацией, как все остальные. И, в общем-то, противозаконного они ничего не делают. Но в чем проблема? В том, что, опять-таки, в духовной стороне дела. То, что они делают, напоминает какую-то духовную жизнь. И это на самом деле духовная жизнь. Но дело в том, что духовный мир поляризован. Там есть Бог и там есть дьявол. И дьявол всегда рядится в одежды Бога. Ложь всегда рядится в одежды правды. И на первый взгляд поверхностный, и на первый слух, потому что они очень громко звучат, представители этих сект, они очень любят себя презентовать и хвастаться своими достижениями. Казалось бы, все хорошо, но это только на первый взгляд. Если мы посмотрим в суть проблемы, то мы увидим, что там не только нет ничего рядом лежащего с христианством. Но там чистой воды магия. То есть то, чем занимаются харизматы в своих реабилитационных центрах, как основа реабилитации, как духовная практика, это оккультная практика. Духовная практика оккультного свойства. Что это
Я
значит?
Не знала, да.
Что это значит? Это значит, что люди там общаются не с Богом, а с дьяволом. И самое ужасное, что при этом они называют себя христианами. И с именем Христа на устах все это делают. Если кого-нибудь нелегкое заносило когда-нибудь на их воскресное, так называемое, богослужение, если человек видел это своими глазами, то он наверняка понял, даже если он далек от христианства, что там что-то нечисто. А для христианского сознания понятно, что там настоящая бесовщина. Там идет такая сначала нервно-психическая накрутка, которая потом переходит в такие полугипнотические состояния, при которых открывается душа для вхождения ближайшей к нам духовной реальности. А кто это?
Ближайший.
А это бесы. И то, что там происходит, это состояние бесодержимости. просто нужно знать. Мы далеко не все в курсе дела.
Что... Да, я разговаривала с мамами, и я говорю, а вас не смущает вот то, что... Да ладно, какая разница, кто поможет?
Вот, вот наша радикальная ошибка. Какая разница, кто поможет? Дьявол любит лечить. Дьявол – самый лучший в мире анестезиолог. Он делает абсолютно бесчувственную нашу душу. И он любит лечить. Мы же видим закодированных алкоголиков. Кодирование – это та же самая магия. И дьяволу не составляет никакого труда сказать бесу, не трогай этого мужика 3 года. Вот он сказал, хочу не пить 3 года. Ну, 3 года его не трогай. И он 3 года не пьет. А что с ним происходит за эти 3 года? А за эти 3 года он собирает все остальные страсти, которые венчает гордость, дьявольская гордыня.
Ну да, я же победил.
Да, самодовольство, самонадеянность. И дьяволу не важно, от чего погибнет человек. От водки, от наркотиков или от самодовольства. От самодовольства даже лучше. От наркотиков это слишком просто. Подсадил его на наркотики и все, можешь его оставить в покое, он погибнет сам. А вот довести человека до такого состояния, при котором он на самого дьявола похож, как 2 капли воды, это надо постараться. Это искусство. Так вот, этим у нас как раз и занимаются харизматические секты. И в этом я усматриваю большую опасность, не потому что они для нас конкуренты, не для нас совсем не конкуренты, а в том смысле, что они занимаются религиозным перекодированием российского общества. Потому что их деятельность очень активна, и очень щедро финансируется. И сами по себе они являются коммерческими организациями. Вот, поэтому у меня отношение к ним такое однозначно негативное. Я надеюсь, что это явление временное, что когда-нибудь мы дозреем, и общество, и государство дозреем до того, что увидим огромную важность того, какое духовное пространство мы создаем, что является содержанием духовного пространства нашего общества. Кто там формирует эту атмосферу? Но потихонечку, слава тебе Господи, отношение к этой проблеме меняется. Если раньше, скажем, еще 5 лет назад, сектанты вызывали восторг у наших чиновников, когда они любят ходить по властьподержащим и хвастаться и рассказывать о себе, какими они были мерзавцами раньше и какие они сейчас мягкие и пушистые, и полноценные члены общества, и хорошие отцы, то сейчас ситуация меняется. И из всех общественных организаций, которые занимаются реабилитацией на территории Свердловской области, в правительстве области решили, что в антинаркотическую комиссию должен входить руководитель православного реабилитационного центра. Несмотря на то, что православных центров у нас 2, а сект около 60. И активность их, общественная активность, вот такая вот, затрагивающая там сферы власти и так далее, несоизмеримо выше, чем у нас. Мы перед собой не ставим задачу втереться в доверие власти. А они ставят. Это их генеральная задача. Но наши власти, у них сработал какой-то здоровый инстинкт, и они не включили никого. Ну, и слава тебе Господи, потому что это был бы такой прогностический очень плохой шаг.
Да, согласна. Я напомню, это программа «Рай. Истинные и ложные». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Сегодня у нас в гостях Боровских Вячеслав Владимирович, директор Православного центра медико-социальной реабилитации «Подвижник», член антинаркотической комиссии правительства Свердловской области, врач-психотерапевт. И напомню радиослушателям о том, что задать свои вопросы, гостю поделиться мнением в нашей рубрике вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо присылать свои вопросы на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». Через пробел сам текст вашего вопроса. Я думаю, пора дать возможность радиослушателям задать вопросы нашему гостю. Вот есть такой вопрос. Я считаю, зависимость от наркотиков возникает не только под воздействием разных обстоятельств, но и в силу индивидуальных личностных качеств. Как думаете вы?
Конечно, я с этим соглашусь абсолютно.
То есть, получается, одному предложат, а он скажет, нет, не надо, или даже попробует, но... Не будет наркоманом.
Вот насчет попробует и не будет, я тут буду возражать. Но склонность к тому, чтобы употребить наркотики в первый раз, у всех разная. И, конечно, это зависит от того, кто наши родители, кто наши бабушки и дедушки, каков у нас изначальный духовный потенциал. Но дело в том, видите, что вот эти все факторы разные, которые все вместе вкупе решают исход дела, они каждый в отдельности нивелируются, потому что у нас сейчас наркоманическая психология в молодежной среде тщательно и очень интенсивно культивируется. Поэтому здесь врожденные факторы уже не имеют практически никакого значения. Тот поток информационный, который обрушивается сейчас на наших детей, еще младенцев, в плане привития им наркоманической психологии, настолько огромен, что ему противостоять не могут ни родители, ни школа, ни правоохранительные органы, никто. Потому что наше информационное пространство российское, и оно открыто сейчас всем ветрам. И ветры эти дуют преимущественно с совершенно определенной стороны и с определенными намерениями. Вот я вам, допустим, приведу такой пример. Мое впечатление личное. Я был со своими дочками, у меня их 3, младшие 8, Александра. Она попросила в Санкт-Петербурге, когда мы были в гостях, там и в отпуске, чтобы мы свозили ее в парк развлечений. И в Питере есть парк развлечений. Чудо-остров на Крестовском острове. И когда я туда пришел, я был просто поражен. А такая огромная территория отведена вот под различные развлечения, аттракционы. И я просто наблюдал за всем, что там происходит. Вот как туда люди заходят, проходят по этому парку, что там размещено, как, в каком порядке. И я увидел, что там очень четко психологически продуманная система втягивания человека в наркоманическую психологию. С аттракционов, казалось бы, невинных для младенцев, для там, подростков и так далее, по степени сложности, по количеству адреналина, который выделяется у человека, и эндорфинов в кровь, а потом все сложнее и пошибче, а потом все увенчивается такими аттракционами, как катапульта, когда два человека, как из рогатки, выстреливают вертикально вверх, и в двух сиденьях они там вот так еще кувыркаются, орут, как резаны, не только они, но и окружающие, кто на это смотрит. Почему я вижу в этом продуманную систему? Да потому что человек подсаживается на свои собственные эндорфины, на избыток своих собственных эндорфинов. На этом основана игровая компьютерная зависимость и многие другие зависимости, в том числе и неврозы. Невроз – это тоже зависимость.
Получается, в том числе и алкоголизм.
В том числе и наркотическая зависимость. Ведь своих эндорфинов будет не хватать. Человеку нужно все больше и больше, новая и новая порция.
Вывод, нам нельзя детей водить?
Нет, вывод не такой нужно делать.
Какой? Скажите нам, какой нам сделать вывод?
Нам нужно увидеть, до какой степени это безопасно, а с какой точки уже начинается запускаться саморазрушение человеческой личности. Мы должны это отслеживать, мы должны понимать, что нашим людям, что человеку полезно, а что вредно. Как сказал апостол Павел, все мне позволено, не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мной. То есть это задача и государства, и всего общества. Отслеживать это во всех сферах человеческой деятельности.
Шквал вопросов, на самом деле, давайте мы к ним перейдем, потому что это актуальная тема. Вот к вопросу государства. Будет ли помогать государству вашему реабилитационному центру хотя бы деньгами? Возможно ли это? Ведь сейчас так часто стали говорить по телевизору, радио о том, что правительство обратило внимание на проблему наркомании, алкоголизма в России.
А вы знаете, я надеюсь, что да. Вот само то, что меня включили в состав антинаркотической комиссии правительства Свердловской области, это уже для меня такой знак, что с государством не просто возможно, а неизбежно сотрудничество. Мы сейчас будем сотрудничать. И государство в этом тоже заинтересовано. Президент наш Дмитрий Медведев поставил перед теми, кто обязан этим заниматься по долгу службы со стороны государства, конкретные задачи, которые им без нас, уж извините за самонадеянность, не решить. Как я тут недавно на юбилее одного реабилитационного центра сказал, государству без церкви не только наркомана не отреабилитировать, но и государство не сохранить. И сейчас мы видим к нам повышенное внимание со стороны государства и предложение по поводу грантов и предложение по поводу создать из нас прямо-таки государственный реабилитационный центр. Вот от чего я сразу отказался принципиально. И предложение, чтобы мы разработали проект который бы обеспечил развитие таких центров, как наш. И вот все это сейчас как-то движется. И я уже эти предложения на антинаркотической комиссии высказывал. Одно из этих предложений я озвучу сейчас, если вы позволите.
Конечно.
Вот тема предыдущего заседания комиссии была «Реформа наркологии». Там был полный состав. А если вы не знаете, то члены антинаркотической комиссии – это все силовики, то есть это генералитет. Это председатель комиссии, губернатор, там сидит все правительство, ну и приглашенные специалисты. Необходима реформа наркологии, потому что это стоит как задача со стороны президента после последнего госсовета. Что делать в этом направлении, никто не знает. Наркология не реформируется. Как ее не реформируй, она, знаете, как этот троерожник, его как не бросит, он все одним рогом вверх смотрит. И тогда я предложил такой проект, который оказался для большинства членов комиссии просто неожиданным. Я сказал, не надо реформировать наркологию. Нет, она умрет сама. Просто надо создать параллельную структуру, которая будет заниматься совсем другими делами. Я предложил создать межотраслевой институт эффективной профилактики и лечения зависимости. За 10-11 годы у нас накопилось столько документов, таких императивных приказов и указов на федеральном и региональном уровне, что мы можем спокойно все делать. И деньги есть. Что это такое? Кто учредители? Правительство Свердловской области, Екатеринбургской епархии, а другие нерелигиозные общественные организации и фонды. Почему только Екатеринбургская епархия? Потому что у государства в лице госнаркоконтроля только с Московским патриархатом заключено соглашение.
Да.
И больше ни с кем. Поэтому и епархия. И потому, что у нас в области ни одного государственного реабилитационного центра, а только общественные организации. Но если я вхожу как руководитель православного реабилитационного центра, то поэтому у меня есть соответствующее предложение. Я высказал это предложение, сказал, чем должен заниматься институт, сейчас не буду подробно рассказывать, но это, в общем, это очень большая сфера деятельности, включающая и действительно эффективную профилактику, выход на образовательные учреждения, на вообще молодежную всю нашу культуру. Это и создание реабилитационных центров, таких как «Подвижник». При этом не просто так создание, а это подготовка кадров, система подготовки кадров в области профилактики и реабилитации.
Потому... Можно сказать, а кто работает?
Вот. Никто не работает, Юля, потому что у нас нигде не готовят специалистов в области профилактики и реабилитации зависимости. Этим занимаются кто угодно, и очень часто просто проходимцы, жулики. А нужно создавать систему подготовки на экспертно оцененных программах. То есть нужно создавать экспертный совет, который будет оценивать эффективность той или иной профилактической реабилитационной программы.
Я согласна, но мы же с вами понимаем, оба практика. Невозможно обучить теоретически человека, который потом пойдет работать в реабилитационный центр.
Совершенно верно. И здесь мы тоже это все учли и продумали. Вначале должен быть курс по реабилитационным технологиям и психотерапии зависимостей на 6-м курсе у студентов-медиков, раз. Потом курсы усовершенствования врачей и повышения квалификации, два. То есть человек поэтапно окунается в эту систему, и если этот человек своей душой резонирует на такую работу, а эта работа должна хорошо оплачиваться. И у нас все это прекрасно понимает правительство. Никто, вот таких дурачков, как я, начинать с нуля, на пустом месте никто не захочет.
Я еще хочу предложить в рамках подписания соглашения между Русской Православной Церковью и наркоконтролем, возможно, обучение семинаристов. Да? Этот курс может быть и в семинариях, по сути.
Обязательно. Всех, кто там будет задействован. Ну, во-первых, это тандем врача и священника.
То есть, и социального работника, в принципе.
А к ним могут присоединиться и психологи, клинические психологи, соцработники. Пожалуйста, кто угодно. Это в каждом реабилитационном центре это можно все решать индивидуально. Но вот одна вещь незыблема. Это тандем врача и священника, который обеспечивает как бы запуск и движение вперед всей реабилитации. Все остальное можно присоединять. И священников тоже нужно готовить, потому что очень многие священники просто не в курсе дела. Когда я пытался до нашего центра обращаться к разным настоятелям, то мне говорили, дело ты хорошее затеял, но я не буду этим заниматься. Только не у меня.
Только не у меня, да. Сейчас очень много слышно критики в адрес различных священников, в том числе очень мной любимого священника, отца Анатолия Берестова. Разное говорят, я просто отца Анатолия знаю лет 17. И мне очень хочется всегда сказать, люди добрые, неважно, православные, неправославные, А вы бы постояли тогда, все эти 17 лет, поперек вот этого наркопотока, а добавим секты, а добавим игроманию, а добавим алкоголизм, в центре города Москвы, да, и попринимали бы вот эти вот тысячи, и перенесли бы там вот все эти инсульты, инфаркты, а потом бы на вас мы посмотрели, были бы ли вы странными, а может быть вы были бы, не сам, может быть вы бы были бы нормальными, да? Может быть вы бы были замечательные, прекрасные, сохранились в своем уме. Это вот как раз к вопросу, что очень многие священники говорят, не надо, я не готов.
Да, конечно. Но их можно понять.
Да, и требовать от них готовности тоже.
Да, их можно понять, поэтому никаких претензий нет. Вот. А тот священник, с которым мы вот уже скоро 12 лет дружим...
Вот как раз хотел спросить, да. А кто духовник?
Отец Сергий Рябчак, настоятель прихода во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Полевском. Замечательный человек, мы с ним ровесники практически, и одинакового роста, и у нас одинаковое количество детей... И мы с ним единомышленники. И нас просто Господь вел. Я узнал о том, что в городе Полевском есть священник, который хочет создать там. У себя на территории реабилитационный центр для наркозависимых и ищет врача. Он не создает, как это делали многие священники сами, рассчитывая только на себя. Потому что здесь... тоже не без как бы человеческих страстей, и священник считает, что он сам справится, он лучше других знает проблему, но наркологи ничего не понимают. Вот. А оказывается, что нет, если трезво мыслит человек, то он, конечно, сам один за это не возьмется. И вот отец Сергий, он как-то так вот ждет, ищет врача. И вот я приехал, мы с ним познакомились.
Вот я врач.
Да, мы с ним познакомились, сразу друг друга поняли, он меня выводит и говорит, вот год назад нам отдали в безвозмездное, бессрочное пользование здание бывшего детского сада, 2000 квадратных метров, 2 этажа. Вот оно стоит. Я смотрю, а это руины. Это здание 7 лет не эксплуатировалось. То есть там все украли, все размерзлось, все развалилось. Ну, просто как после Сталинграда. Вот, больше ничего нет.
И храм.
И через 2 месяца туда, да и храм, и через 2 месяца туда заехали первые 6 человек. Понимаете, конечно, такие проекты все по милости Божией делаются. С человеческими же, конечно, усилиями, да, но по милости Божией. Мы хотим сейчас создать систему, которая облегчила бы вот создание этих реабилитационных центров. И вот создание института этого межотраслевого подразумевает проектирование, создание типовых проектов здания для реабилитационного центра с использованием дешевых строительных технологий и строительства этих революционных центров.
Это очень интересно. А скажите, а вот чем у вас, я так услышала, 30 человек, да, вот вы готовы будете через некоторое время принимать. Чем занимаются 30 мужчин? Они с утра до вечера должны быть чем-то заняты.
Вы знаете, да, их нужно организовать. Важной частью революционного процесса является трудовое послушание. У нас полноценная трудовая неделя пятидневная. И большую часть времени, конечно, это трудовые послушания. И мы учим людей тому, что такое труд, что такое трудовое послушание, чтобы человек научался радоваться и процессу труда, и результатам своего труда, и воспринимать свой труд как служение. И, конечно, нужно чем-то занимать. Но мы в такой ситуации изначально были, что работы не в проворот. Здание 2000 квадратных метров, его нужно было освоить, и мы осваивали его руками наших воспитанников. И через год мы его освоили полностью, а сейчас мы просто доделываем. И пока у нас заканчивается один текущий ремонт, начинается следующий. И любое здание, особенно большое, оно требует текущих ремонтов. Но это не главное. У нас несколько производств. Ну, традиционно деревообрабатывающее производство. У нас очень хорошая столярная мастерская. Швейное производство.
Мужчины шьют.
Мужчины шьют на промышленных швейных машинах. У нас их 6 штук, и мы шьем и спецодежду, и изделия, предназначенные для ритуальных услуг. Наши воспитанники, выпускники, создали ритуальную фирму, и на нашей территории часть своего производства разместили. Если не все, я вот сейчас так думаю, наверное, все, что они делают, они все разместили у нас, и это тоже объект занятости.
Да.
Вот. И очень хороший, когда реабилитанты все время создает что-то из области похоронных услуг, у него всегда как бы представление о конечности земного бытия нашего и о том, что мы когда-то перед Господом предстанем. С точки зрения реабилитации полезный труд. А у нас есть сельхознаправление. Один из наших выпускников сейчас самый крупный фермер в Полевском районе Свердловской области. У него два коровника по 400 голов, у него там сельхозугодия большие, все. И он нам отдал одно из своих направлений как руководство. И другой наш воспитанник, он оформил на это дело крестьянское хозяйство, получил субсидию в банке. И у нас сейчас большая кроликоферма. И наши воспитанники тоже там трудятся. Но, к сожалению, может быть, наши воспитанники еще не очень хорошие бизнесмены, это нас мало кормит.
Вот я хотела сказать, вот вопрос, да, вот у меня как раз много же вопросов. Реабилитация в центре, она платная или бесплатная?
Да, я должен сказать, что на сегодняшний день платная. Мы исходим из платежеспособности. У нас нет таксы. Единственное, что мы говорим, что каждый наш воспитанник сейчас, на сегодняшний день, обходится нашему центру 16 500 рублей в месяц. Да.
Такой эконом-вариант.
Да, но это вот по московским меркам,
да, по московским меркам
это вполне нормальные деньги. А с точки зрения провинции, далеко не для всех. И поэтому мы исходим из платежеспособности наших пациентов и их родственников. И обязательно у нас один или два человека проходят реабилитацию бесплатно, принципиально. Мы способны двоих прокормить. Но когда мы создавали центр, как принцип мы заложили в него финансовую независимость от наших пациентов. Вот. Это очень важно. Чтобы мы не зависели материально ни от них, ни от их родственников, никак. Но слава тебе, Господи, что у нас на финансовой почве за все эти годы никогда, вообще никогда не было никаких трений. Ни с кем. Все прекрасно мы понимали, и все у нас сейчас, мы это официально закрепляем, подписываем трехсторонние договоры, у нас ведется вся документация, в том числе и как в полноценном лечебном учреждении у нас ведется история болезни на каждого пациента, его личное дело и так далее. Туда вносятся какие-то изменения, происшедшие с ним, как бы такая дневниковые записи, то есть как в нормальной больнице.
А правда говорят о том, что реабилитацию лучше проходить как раз не по месту жительства, а вот куда-нибудь уехать?
Правду говорят. Это сущая правда, потому что мы это знаем по собственному опыту. Потому что если человек проходит реабилитацию в том населенном пункте, где он знает все ходы и выходы, где есть наркоточки, и он помнит наизусть все телефоны тех людей, которые могут тебе просто позвонить и тебе привезут, ему проходить реабилитацию в таких условиях крайне тяжело, даже при очень хорошем желании. Поэтому у нас местных ребят, вот из города Полевского, самый меньший сегмент. И не потому, что мы их не принимаем. Хотя, когда мы их принимаем, мы говорим, что к местным ребятам у нас повышенные требования. И если мы приезжих отчисляем через два замечания с отметкой и предупреждение, то местных мы отчисляем сразу за только попытку наркотизироваться. Ну, даже там за какую-то вот еще другую какую-то провинность. И у нас достаточно много ребят из Полевского прошло реабилитацию. Мы довольны теми, кто у нас из местных ребят. Но мы знаем, сколько нам пришлось пролить крови на это. И им тоже. Это все было через падение, рецидивы, через отчисление, вновь помещение в центр и так далее. Поэтому, конечно, и вот наша система, вот этого института эффективной профилактики и реабилитации зависимости, она подразумевает создание сети реабилитационных центров, сначала у нас в регионе, чтобы, скажем, наркоман из города Серова, в котором есть реабилитационный центр, реабилитацию будет проходить в Красноуфимске. И наоборот.
Да, это интересно. Давайте вот последний вопрос, наверное, на сегодня. Я думаю, мы еще встретимся на радиостанции «Радонеж» с вами. Возможно ли лечение от алкоголизма у вас на начальном этапе, а затем ходить в храм по месту жительства?
Вот этот вопрос задает человек, который немножко не в курсе дела.
Ну, дело в том, что родственник, наверное.
Да, наверное. Да? Дело в том, что такое начальная стадия алкоголизма? Ну, это первая стадия, когда у человека разгар болезни. Когда у него по отношению к себе никакой критики нет вообще. Он считает себя здоровым. И он не собирается лечиться. И все, кто говорят ему, иди лечись, для него сами больные. Он говорит, вы сами больные, идите сами лечитесь. Я здоров, я хочу пью, хочу не пью. Я пью на свои. Лезьте ко мне. На начальных стадиях лечить зависимости бесперспективное дело абсолютно. Отдачу ты будешь получать от своего пациента тогда, когда он войдет во вторую стадию, когда он, как принято говорить, досыто настрадается от этого пристрастия и захочет от него избавиться. Вот когда он захочет решать эту проблему. Конечно, захотеть решать проблему, захотеть избавляться, захотеть лечиться, это хотение можно подогреть, если человек окажется вовремя на консультацию специалиста. Но вовремя, если прежде времени, то хоть 10 специалистов, даже 100, они его не убедят. Есть такая пословица. 100 мудрецов не разубедят одного безумного, скорее наоборот. А человек на начальной стадии алкоголизма – это человек безумный, он сумасшедший.
Да, вы нам сегодня очень много рассказали интересного. Я надеюсь, что я и наши радиослушатели встретятся с вами еще. Вы, я знаю, бываете в Москве, заходите к нам, пожалуйста, мы рады будем вас слышать, видеть.
Да, я тоже буду рад новой встрече с вами.
А я напомню, что это программа «Рай. Истинно и ложно. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании». Сегодня у нас в гостях был Боровских Вячеслав Владимирович, директор Православного центра медико-социальной реабилитации «Подвижник» Свердловской области, член антинаркотической комиссии правительства Свердловской области, врач, психотерапевт. Напомню нашим радиослушателям о том, что задавать свои вопросы, делиться мнением, рассказывать свои истории в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru. Присылайте свои вопросы на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. С вами была я, Юлия Павлюченкова, и слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
До свидания. Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваше пожертвование. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие наши слушатели, вы можете оказать помощь радиостанции «Радонеж», осуществив пожертвование с лицевого счета мобильного телефона «Билайн», «Мегафон», «МТС» с помощью приложения «Экспресс-оплата» с мобильного от Киви кошелька. Вы также можете сделать пожертвование в любом из 72 тысяч платежных терминалов Киви по всей территории России. Киви – это простой способ оплаты услуг, позволяющий вносить денежные средства в любое удобное время, где бы вы ни находились. Пожертвование можно сделать также дома на сайте kiwi.ru, а также при помощи мобильного телефона. Денежные средства зачисляются на лицевой счет абонента в режиме онлайн. При возникновении вопросов по работе Kiwi вы можете связаться по телефону бесплатной единой справочной службы платежного сервиса Kiwi 8 800 333 0059. Подробное описание этого сервиса www.kiwi.ru. Стоит пред тобой.
Страшитесь, правда.